Глава 7. Вокруг желто-оранжевого, словно око дракона или огненный опал Солнца, не спеша кружились по вытянутым орбитам 7 планет. Год на третьей зеленой планете длился 60 земных лет. «Счастлив тот, кто встретит свою вторую весну», — так перевел одну из пословиц того мира Ори. Когда планета находилась на самом дальнем от Солнца участке своей орбиты, зимы в северном полушарии, благодаря сильному наклону планетарной оси к плоскости эклиптики, становились студенными, мрачными и наводящими ужас. Во время долгого в половину человеческой жизни лета в этом мире наблюдалось незнавшее границ пиршества жизни. Гигантская луна, цикл которой составлял 400 дней, поднимала грандиозные приливные волны в глубоких морях планеты. А еще в список чудес входили частые землетрясения, действующие вулканы, бродячие растения, поющие животные и люди, имевшие собственный язык и строившие города. В этот удивительный, хотя и не столь уж необычный мир, 20 лет назад прибыл космический корабль. Ори имел в виду 20 гигантских лет этой планеты, то есть более 1200 лет по земному летоисчислению. Прибывшие на корабле колонисты, подданные Лиге всех миров, посвятили свой труд и свою жизнь незадолго до того открытой планете, удаленной от древних центральных миров Лиги, в надежде, в конце концов, привести разумных обитателей планеты в Лигу в качестве новых союзников в грядущей войне. Такова была политика Лиги в течение многих поколений, со времен прихода предупреждения из-за скопления Геат о гигантской волне завоевателей, которая столетие за столетием перемещалась от планеты к планете, неумолимо приближаясь к обширному скоплению из 80 планет, гордо называвшему себя Лигой всех миров. Земля, находившаяся на самом краю ядра Лиги, ближе всех к недавно открытой планете Верель, снарядила первый корабль с колонистами. Ожидались корабли из других планет Лиги, однако ни один из них так и не совершил посадку на Верель. Война опередила их. Единственной нитью, связывавшей колонистов с Землей, с главной планетой Лиги, Довинантом и со всеми остальными мирами Лиги, был Ансибль, средство мгновенной связи, установленное на борту их корабля. По словам Ори, ни один корабль не мог перемещаться быстрее скорости света. Тут Фальк поправил юношу. В действительности существовали военные корабли, построенные на принципе Ансибля, но они были лишь смертоносными машинами, невероятно дорогими и неспособными перевозить живых существ. Скорость света с ее эффектом замедления времени для путешественников ограничивала быстроту перемещения людей как тогда, так и теперь. Поэтому колонисты Вереля оказались абсолютно оторванными от родного мира, и все новости получали через Ансибль. Не прошло и 5 лет, как им сообщили, что нагрянул враг, и сразу же после этого сообщения стали сбивчивыми, противоречивыми, прерывистыми и вскоре вовсе прекратились. Примерно 1/3 из числа колонистов решила преодолеть на корабле гигантскую вековую пропасть, отделявшую их от земли, чтобы влиться в борьбу своего народа против захватчиков. Остальные же остались на Верели, обрекая себя на добровольное изгнание. До конца своих дней им так и не суждено было узнать, что случилось с их родной планетой и с Лигой, которой они служили. Что представлял собой враг, и удалось ли ему одолеть Лигу, или же он был разбит на голову. Колонисты остались без корабля и средств связи, в изоляции, маленькое поселение, окруженное любопытными и враждебными аборигенами, которые находились на более низкой стадии развития, но ничем не уступали людям в интеллекте. Колонисты, а затем и их потомки, ждали, но звезды, мерцавшие над их головами, хранили молчание. Больше не было ни кораблей, никаких либо известий. Их собственный корабль, очевидно, был уничтожен, а записи об открытии новой планеты утеряны. Все забыли о маленьком желто-оранжевом опале, затерянном среди мириадов звезд. Колония процветала, разрастаясь все дальше вглубь материка, на живописном побережье которого был основан первый город, названный Альтерой. Затем, через несколько лет, тут Ори запнулся и поправил себя, то есть через 600 лет по земному летоисчислению. Кажется, это был 10-й год с основания колонии. Я ведь только начал изучать историю Преч Ромарин. Но мой отец и вы любили рассказывать мне о подобных вещах перед путешествием. Колония стала переживать тяжелые времена. Резко уменьшилось число рождений, и еще меньше детей выживало. Здесь Ори снова запнулся, потом, наконец, сказал. Помню, как вы говорили мне тогда, что альтерани не понимали, что с ними происходит. Они полагали, что причиной тому близкородственные браки, но на самом деле это было нечто вроде отбора. Повелители же утверждают, что такого быть не могло, поскольку независимо от того, сколько времени на планете существует колония чужаков, она продолжает оставаться чужеродной. С помощью манипуляций с генами можно получить потомство от браков с коренными жителями, однако оно будет стерильным. Так что я не знаю, что же в точности случилось с альтеранами. Я был совсем ребенком, когда вы и отец пытались поведать мне об этом. Помню, как вы говорили об отборе с целью появления жизнеспособного вида. В общем, колонисты были на грани вымирания, когда им удалось вступить в союз с одной из туземных народностей – тыварцами. Они вместе пережили зиму, и когда пришла весенняя пора размножения, вдруг обнаружили, что тыварцы и альтерани могут иметь потомство. Во всяком случае, в достаточном количестве, чтобы основать гибридную расу. Повелители утверждают, что такое невозможно, но я помню, именно так вы рассказывали мне.
И мы потомки этой расы?
Вы являетесь потомком Альтера Агата, Преч Ромарин, главы колонии землян в течение всей зимы 10-го года. Мы еще в школе узнали об Агате. Ваше имя, Преч Ромарин, Агат из Шарена. У меня нет столь известных предков, но моя прабабушка родом из семьи Эсми из Киоу. Это все альтеранские имена. Конечно, для демократического общества Земли подобные различия ничего не значат, правда?
Тут на лице Ори опять выступила печать беспокойства, как будто юношу раздирал какой-то неясный внутренний конфликт. Фальк вновь вернул его к полному домыслов и догадок рассказу об истории Виреля, такой, какой ее запомнил Ори. Новое племя тыварцев Альтеран расцвело за годы, последовавшие после зловещей десятой зимы. Маленькие городки стали разрастаться. На единственном континенте северного полушария установилась культура торгового обмена. В течение нескольких поколений она охватила и примитивные народы южных континентов, где проблема выживания в суровую зиму утратила былую остроту. Население выросло, наука и техника развивались все возраставшими темпами, ведомые книгами Альтеры, корабельной библиотекой, тайны которой становились все более объяснимыми по мере того, как отдаленные потомки колонистов восстанавливали утраченные знания. Поколение за поколением хранило и копировало эти книги, изучая язык, на котором они написаны. Им был, конечно же, Галакт. В конце концов, исследовали даже Луну и планеты системы. Рост городов и распри между народами контролировала и сглаживала могущественная империя Келшек, раскинувшаяся на древнем северном континенте. На гребне эры мира и могущества империя построила и отправила в космос корабль, способный двигаться со скоростью света. Этот корабль Альтера покинул Вирель через 18,5 лет после того, как с Земли прибыл корабль с колонистами, то есть через 1200 лет по земному летоисчислению. Экипаж судна не знал, с чем ему суждено столкнуться на Земле. На Вирели еще не разобрались в принципе работы Ансибля, а радиосигналы посылать в космос не осмеливались, чтобы не выдать свое местоположение какому-нибудь враждебному миру, где правил враг, которого так боялась Лига. Чтобы получить необходимые сведения, туда должны были отправиться живые люди, преодолев непроглядную тьму, отделявшую Альтеран от их прародины.
Сколько времени длилось путешествие? Более 2 лет по летоисчислению Виреля, возможно, 130-140 световых лет. Я тогда был совсем еще мальчишкой, Преч Ромарин, и многого не понимал, а о многом мне не рассказывали.
Фальк не мог взять в толк, почему подобное неведение должно смущать паренька. Лично его в гораздо большей степени ошеломил тот факт, что Ори, которому на вид было лет 15-16, прожил уже около 150 лет, а он сам...
Альтера,
— продолжал Ори, — отправилась на Землю с космодрома, расположенного вблизи древнего тыварского прибрежного города. На борту корабля было 19 мужчин, женщин и детей, большей частью подданных империи Келшек, ведущих свой род от первых колонистов. Взрослых отбирал Совет Империи с учетом степени подготовленности, способностей, смелости и наличия арлиш. Я не могу подобрать нужного слова на галакте. Арлиш — это арлиш, — бесхитростно улыбнулся юноша. Рейл означает делать правильные вещи, вроде учебы в школе, как река следует своему руслу. Арлиш, как мне кажется, проистекает из рейл.
Тао? — спросил Фальк. Но Ори никогда не слышал о древнем каноне человечества. Что случилось с кораблем? Что произошло с остальными 17 членами экипажа Альтеры?
У барьера нас атаковали бунтовщики на межпланетных кораблях. Синги подоспели уже после того, как Альтера была уничтожена, а нападавшие скрылись и спасли меня, захватив один из кораблей бунтовщиков. Они так и не узнали, были ли остальные члены экипажа убиты или же взяты в плен. Синги вели поиски по всей планете, и около года назад до них дошли слухи о человеке, живущем в восточном лесу. Похоже, что это мог быть один из нас.
Что ты помнишь из всего этого? Нападения и так далее?
Ничего. Вы же знаете, как полет со скоростью света воздействует на психику.
Я знаю, что для тех, кто находится внутри корабля, время как бы останавливается. Но какие при этом возникают ощущения, в книгах не описывается.
На самом деле я практически ничего не помню. Я был тогда совсем мальчишкой, 9 земных лет, и я не уверен, что кто-либо смог бы сохранить отчетливые воспоминания. Невозможно понять, как события соотносятся друг с другом. Как будто и слышишь, и видишь, только все не стыкуется. Происходящее теряет всякое значение. Не могу объяснить. Это ужасно, но все происходит словно во сне. А когда происходит переход в обычное пространство, этот переход повелители и называют барьером. Пассажиры теряют сознание, если только специально не готовятся к нему. Наш корабль готов не был. Никто не пришел в себя, когда на нас напали. Поэтому-то я помню о нападении ничуть не больше, чем вы, Преч Ромара. Очнулся я уже на борту корабля Сингов.
Почему тебя, мальчика, взяли в такую опасную экспедицию?
Мой отец был ее руководителем. Мать тоже находилась на корабле. Вы же знаете, Преч Ромарен, когда возвращаешься из такого путешествия, то все родные и близкие уже давно покоятся в могилах. Теперь-то это уже не имеет никакого значения. Мои родители погибли, или, может быть, с ними поступили точно так же, как с вами, и они даже не узнали бы меня, если бы мы встретились.
Какова была моя роль в этой экспедиции?
Вы были нашим навигатором.
Ирония этих слов заставила Фалька поморщиться, но Ори продолжал повествование в своей уважительной наивной манере.
Естественно, вы прокладывали курс корабля, определяли его координаты в космосе, и всех келшей вы были самым великим простене, математиком-астрономом. Вы были причного для всех членов экипажа, кроме моего отца Хара Уэдена. У вас была восьмая ступень, Преч Ромарен. Вы помните что-нибудь об этом?
Фальк покачал головой. Мальчик вдруг сник, а затем, наконец, произнес.
Не могу до конца поверить в то, что вы ничего не помните. Разве что, когда вы делаете нечто подобное.
Качаю головой.
На Вереле, в знак отрицания, мы пожимаем плечами. Вот так.
Простодушие мальчика было неотразимым. Фальк попытался пожать плечами, ему показалось, что в этом есть какая-то правильность, привычность, которые способны были убедить его в том, что жест этот ему давно и прекрасно знаком. Он улыбнулся, и Ори тут же повеселел.
«Вы так похожи на себя прежнего, Преч Ромарен, и вместе с тем совсем другой. Простите меня, но что же с вами такое сделали, чтобы заставить вас столько забыть?
Они уничтожили меня. Конечно же, я похож на себя. Я таков, какой я есть. Я Фальк».
Он спрятал лицо в ладонях. Ошеломленный Ори молчал. Неподвижный прохладный воздух комнаты светился подобно истинно зеленому драгоценному камню вокруг них. Западная стена играла в лучах заходящего солнца. «Насколько пристально здесь за тобой следят?»
«Повелители считают, что мне лучше иметь при себе коммуникатор, особенно когда я улетаю куда-нибудь на авиэтке».
Ори притронулся к браслету на левом запястье, напоминавшему обыкновенную золотую цепочку.
«Это опасно оказаться среди туземцев».
«Но ты волен ходить, куда тебе заблагорассудится?»
«Да, конечно. Моя комната, Пречрамарин, точно такая же, как эта ваша, только расположена по другую сторону каньона».
Ори снова смутился. «Здесь у нас нет врагов, поймите, Пречрамарин». «Нет? Тогда где же они?»
«Ну, снаружи, там, откуда вы пришли».
Они уставились друг на друга, чувствуя обоюдное непонимание. «Ты думаешь, что люди, земляне, наши враги? Ты думаешь, что это они уничтожили мой разум?»
«А кто же еще?» — прошептал, тяжело дыша, перепуганный Ори.
«Пришельцы, синги».
«Но никакого врага не было», — мягко возразил мальчик, словно понимая, насколько его бывший учитель и повелитель невежественный дик. «Как, впрочем, и войны».
В комнате раздался приглушенный дребезжащий звук, похожий на удар гонга. И через мгновение бестелесный голос произнес: «Собирается совет». Скользнула в сторону дверь, и в комнату вступила высокая фигура в длинной белой мантии и вычурном черном парике. Брови на лице вошедшего были сбриты и нарисованы высоко на лбу. Лицо, превращенное наложенным гримом в безжизненную маску, было лицом уверенного в себе человека среднего возраста. Ори пулей выскочил из-за стола и поклонился, прошептав:
«Добро пожаловать, лорд Абандибот!»
«Хар Ори!» — отозвался мужчина приглушенным до уровня скрипучего шепота голосом.
«Приветствую тебя, малыш!»
Затем он повернулся к Фальку.
«И вас тоже, Агат Рамарен. Добро пожаловать к нам. Совет Земли собирается, чтобы ответить на ваши вопросы и удовлетворить ваши просьбы. Смотрите».
Он лишь мельком взглянул на Фалька и ни на шаг не приблизился ни к одному из верилиан. Этого человека окружала какая-то странная атмосфера власти, а также полной самодостаточности, поглощенности самим собой. А Бандибот держался особняком, недостижимый ни для кого. Все трое на мгновение замерли. Фальк, проследив за взглядом остальных, увидел, что внутренняя стена комнаты потускнела и преобразилась, превратившись в нечто напоминавшее прозрачный сероватый студень, в котором двигались и трепетали линии и формы. Затем изображение прояснилось, и Фальк затаил дыхание. Возникло лицо Эстрил, только увеличенное раз в 10. Ее глаза смотрели на Фалька с отрешенным спокойствием портрета. «Я Стрелла Зиабельбель». Губы изображения шевелились, но откуда исходил голос, определить было невозможно. Холодный, отстраненный шепот трепетал в воздухе комнаты.
«Меня послали доставить в город в целости и сохранности участника экспедиции с планеты Верель, проживавшего, по слухам, на востоке континента номер 1. Я думаю, это именно тот человек, который нам нужен».
Ее лицо растворилось. Его сменило изображение лица Фалька. Бестелесный, шипящий голос спросил: «Узнает ли Хар Ори этого человека?» Как только юноша заговорил, на экране появилось его лицо.
«Это Агат Рамарен, повелители, навигатор Альтеры».
Лицо мальчика поблекло, и мерцавший экран опустел. Шепот множества голосов зашелестел в воздухе, будто совещались между собой духи, разговаривавшие на неизвестном языке. Значит, синги во время заседания совета сидели каждый в своей комнате в окружении одних лишь шепчущих голосов. Пока шла вся эта абракадабра вопросов и ответов, Фальк шепнул Оре: «Ты знаешь этот язык?»
«Нет, Пречрамарен, со мной они всегда говорят только на галакте».
«Почему они общаются таким способом, а не лицом к лицу?»
«Их слишком много. Лорд Абандибот говорил мне, что на Совете Земли присутствуют тысячи и тысячи сингов. Они рассеяны по всей планете, хотя Эстох является единственным городом».
Жужжание бесплотных голосов стихло, и на экране появилось новое лицо. Лицо мужчины с мертвенно-бледной кожей,
черными волосами и блеклыми глазами.
«Кен Кенник», — шепнул Ори.
Мужчина заговорил. «Агат Рамаран, мы собрались на этот совет для того, чтобы вы могли завершить свою миссию на Земле, и если пожелаете вернуться затем на свою родную планету. Сейчас лорд Пеле Абандибот передаст вам мысленное послание».
Стена тут же погасла, вновь обретя полупрозрачный зеленоватый оттенок. Высокий человек в дальнем конце комнаты пристально посмотрел на Фалька. Губы его не шевелились, но Фальк слышал его речь, не приглушенную, а четкую и необычайно отчетливую. С трудом верилось, что это мысли речь, и в то же время это не могло быть ничем иным. Лишенная характерных особенностей тембра, освобожденная от всего наносного, она была абсолютно понятной и простой. Один разум напрямую обращался к другому. «Мы пользуемся мыслеречью, чтобы донести до вас правду и только правду. Поскольку ни мы, называющие себя сингами, ни какие-либо другие люди не в силах исказить или утаить истину при мыслеречи. Ложь, которую люди приписывают нам, сама по себе является ложью. Но если вы предпочитаете говорить вслух, то так и поступайте. Тогда и мы последуем вашему примеру».
«Я не владею искусством мыслеречи», — громко произнес Фальк после некоторой паузы. Его живой голос резанул по ушам после этого яркого, бессловесного контакта разумов. «Хотя слышу вас достаточно хорошо и не прошу у вас правды. Кто я такой, чтобы требовать истину? Но мне хотелось бы узнать то, что вы считаете необходимым сообщить».
Юный Ори выглядел потрясенным. На лице Абандивота не отразилось абсолютно никаких эмоций. Очевидно, он был настроен одновременно на мозг как Фалька, так и мальчика, что само по себе являлось редчайшим достижением, насколько мог судить Фальк, поскольку Ори вслушивался в телепатическую речь с явным напряжением.
«Люди стерли содержимое вашего мозга и научили вас тому, что они пожелали, тому, во что сами хотят верить. Поэтому вы и не доверяете нам. Именно этого мы и боялись. Спрашивайте нас, о чем хотите, Агат Рамаран Свиреля. Мы будем говорить только правду».
«Как долго я нахожусь здесь, в Эстохе?»
6 дней.
«Почему меня сперва накачали наркотиками и пытались одурачить?»
«Мы пытались восстановить вашу память, однако нам не удалось этого сделать».
«Не верь ему, не верь ему», — убеждал себя Фальк с такой неистовостью, что Синг, обладая он хоть зачатками дара эмпатии, без всяких сомнений вполне отчетливо воспринял бы эту мысль. Но это не имело никакого значения, игру надлежало сыграть так, как того хотят повелители. Несмотря на то, что они устанавливали ее правила и были весьма сведущи в подобных играх. Неведение Фалька не играло никакой роли. Его главным козырем была честность. Он все поставил на одну старую истину – нельзя надуть честного человека. Правда, если довести игру до конца, приведет только к правде. «Объясните мне, почему я должен вам доверять?» Зазвучала мыслеречь, ясная и отчетливая, словно сыгранная на электронном синтезаторе мелодия, в то время как ее передатчики, Абандибот, а также Фальк и Ори, стояли неподвижно, будто фигуры на шахматной доске. «Мы, те, кого вы зовете сингами, являемся людьми. Мы земляне. Мы родились на земле от обычных людей, так же, как и ваш предок Джакоб Агат, житель первой колонии на Вереле. Люди научили вас тому, что, по их мнению, являлось историей Земли тех 12 веков, которые прошли со времен основания колонии на Вереле. Теперь мы, тоже люди, научим вас тому, что известно нам. Не было никакого врага, что обрушился с далеких звезд на Лигу всех миров. Лигу уничтожили революция, гражданская война, собственная коррупция, милитаризм, деспотизм. По всем планетам Лиги прокатились волны переворотов. С главного мира были посланы карательные экспедиции, превращавшие поверхность восставших планет в расплавленный песок. Навстречу неизвестности в космос больше не отправлялись межзвездные корабли. Он кишел кораблями-снарядами, разрушителями миров.
Земля не подверглась полному уничтожению, хотя и погибла половина ее населения вместе со всеми городами, кораблями и ансиблями, архивами и культурой. Все это произошло за два ужасных года гражданской войны между повстанцами и сторонниками Лиги, причем обе стороны были вооружены невообразимо мощным оружием, разработанным Лигой для борьбы с враждебными пришельцами. Некоторые отчаявшиеся земляне, на какой-то миг одержавшие верх в борьбе, но знавшие, что скорый контрпереворот и разруха неизбежны, применили новое оружие. Они стали лгать. Они сами придумали себе имя, выдумали новый язык и невнятные предания о далекой планете-прародине, с которой якобы явились сюда. Затем они распространили по всей земле слух, как среди собственных приверженцев, так и среди сторонников Лиги, будто с далеких звезд пришел враг. Именно он развязал гражданскую войну, проник во все эшелоны власти, развалил Лигу и захватил власть на земле. Теперь враг собирался покончить с войной. А добился он всего этого с помощью невиданной, жуткой, присущей только ему одному способности — лгать в мысли речи. Люди поверили в эти сказки. Они были созвучны их панике, их отчаянию, их усталости. Мир вокруг лежал в руинах, и они покорились врагу, который, как им хотелось верить, имел над ними сверхъестественную власть и потому был несокрушим. Они проглотили эту наживку ради установления мира. С тех пор они и живут в мире. Мы, обитатели Истоха, рассказываем миф, мол, в начале всех начал Создатель произнес великую ложь. Тогда не существовало абсолютно ничего. Но Создатель сказал, она существует. И вот для того, чтобы эта божественная ложь могла стать божественной истиной, тут же начала свое существование наша Вселенная. Если мир среди людей зависит от лжи, найдутся те, кто пожелает подкрепить эту ложь. Поскольку люди упорно верили в то, что явился враг и овладел землей, мы сами назвали себя врагом и стали править. Никто не пришел, чтобы оспорить нашу ложь или нарушить установившийся мир. Планеты Лиги разобщены, век межзвездных перелетов миновал. Возможно, раз в столетие какой-нибудь корабль с далекой планеты, вроде вашего, изобредает сюда. Но противники нашего правления, вроде тех, что напали на ваш корабль у барьера, по-прежнему существуют. Мы пытаемся взять их под свой контроль, поскольку правы мы или нет, но вот уже больше тысячелетия мы несли и продолжаем нести бремя мира между людьми. За то, что мы сказали великую ложь, мы обречены теперь поддерживать великий закон. Вам известен этот закон, который мы, люди среди людей, навязываем каждому индивидууму. Единственный закон, которому мы научились в самую ужасную для человечества годину. Ослепительная яркая мысль речь прекратилась. Впечатление было такое, словно в комнате неожиданно погас свет. В наступившей, подобно тьме, тишине юный Ори прошептал вслух: «Почтение к жизни!» Вновь наступила тишина. Фальк стоял неподвижно, стараясь ни выражением лица, ни даже мыслями, которые могли быть подслушаны, не выдать охватившее его смятение и нерешительность. Неужели все, что он знал раньше, не соответствует истине? Неужели у человечества действительно не было врага? Но если эта история правдива, — наконец вымолвил он, — почему вы не поведаете об этом и не докажете свою правоту людям? «Мы люди», — пришел телепатический ответ. «Многие тысячи знают эту горькую правду. Мы те, кто обладает властью и знаниями и пользуется ими во имя мира. Наступили темные века, и сейчас длится один из них, один из многих, когда люди считали, что миром правят демоны. Мы играем роль демонов в их мифологии. Когда вместо мифов они начнут пользоваться логикой и разумом, мы придем им на помощь. Тогда-то они и узнают правду». «А зачем вы рассказали обо всем этом мне?» «Ради истины как таковой и ради вас самих». «Кто я такой, чтобы заслужить такую честь?» — холодно повторил Фальк, всматриваясь через пространство комнаты в похожее на маску лицо Абандибота. «Вы — посланец затерянной в космосе планеты, колонии, все записи о которой были утеряны в эпоху смуты. Вы прибыли на землю, и мы, повелители земли, не смогли оградить вас от опасности. В этом наш позор и наше горе. Именно люди земли напали на вас, перебив или подвергнув лоботомии весь ваш экипаж. Люди земли, планеты, на которую вы вернулись спустя много столетий, ими оказались повстанцы с континента номер 3, более развитого и густонаселенного по сравнению с данным континентом номер 1. Повстанцы используют украденные межпланетные корабли. Они считают, что корабли, приходящие с околосветовой скоростью, могут принадлежать только сингам и нападают на них без предупреждения. Будь мы более бдительны, это можно было бы предотвратить. Мы готовы возместить вам ущерб любым доступным нам образом.
Они искали вас и остальных все эти годы, вмешался в разговор Ори. В голосе юноши читались искренность и нотка мольбы. Очевидно, ему очень хотелось, чтобы Фальк поверил данной истории, принял ее и...
Сделал что? Вы пытались установить мою память? Спросил Фальк. Зачем? А разве не за этим вы пришли сюда? Разве не за своей утерянной личностью?
Да, это так, но я...
Фальк даже не знал, какие вопросы ему следует задать. Он никак не мог решить, верить или не верить в то, о чем только что поведали синги. У него не было критериев, опираясь на которые он мог бы вынести свое суждение. Едва ли Зоуф и все остальные лгали ему в глаза, но нельзя было исключать возможность, что их самих обманули, или они просто пребывали в неведении. И все же инстинктивно Фальк с недоверием относился ко всему тому, в чем его только что уверял Абандибот. С другой стороны, тот объяснялся посредством вполне отчетливой и недвусмысленной мысли речи, где ложь невозможна. Или все же возможно, если лжец утверждает, будто он не лжет. Оторвавшись от всех этих мыслей, Фальк еще раз взглянул на Абандибота и сказал: «Пожалуйста, больше не пользуйтесь мыслеречью. Я хотел бы слышать ваш голос. Итак, вы обнаружили, что не в силах восстановить мою память?» После плавности мысли речи шепот Абандибота показался сбивчивым и скрипучим.
«По крайней мере, теми средствами, которыми мы пользовались».
«А другими средствами?»
«Не исключено. Мы считали, что в вашем мозгу установлена парагипнотическая блокировка. Но выяснилось, что содержимое вашего мозга было просто стерто. Нам неведомо, как повстанцы смогли узнать технику этого процесса, которую мы держим в строжайшей тайне. Но еще большей тайной является то, что даже стертый мозг можно восстановить».
На суровом, похожем на маску лице Синга на миг появилась улыбка и тут же исчезла без следа.
«Да, с помощью психокомпьютерной техники мы способны восстановить ваш прежний разум. Однако это связано с безвозвратной полной блокировкой замещающей личности. Поскольку таковая имеется, мы не сочли возможным продолжать работу без вашего согласия».
«Замещающая личность?» Что, собственно, значили эти обтекаемые слова? Фальк почувствовал, как по его телу пробежали мурашки. Он осторожно спросил: «То есть для того, чтобы вспомнить, кем я был когда-то, я должен забыть, кем я являюсь сейчас?»
«К несчастью, именно так обстоят дела. Конечно, потеря новой личности, которой лишь несколько лет от роду, заслуживает всяческого сожаления. Но, вероятно, это не слишком высокая плата за восстановление прежнего, вне всяких сомнений, недюжинного разума, а также за реальную возможность завершить великую космическую миссию и возвратиться на родную планету обогащенным знаниями, ради которых вы и отправились в путь».
Несмотря на свой хриплый, странно звучащий шепот, Абандибот и в обычной речи был столь же красноречив, как и в мысленной. Его слова текли нескончаемым потоком, и Фальк уловил, если уловил, их смысл только с третьей-четвертой попытки. «Возможность завершить?» — повторил он, чувствуя себя полным идиотом и глядя на Ори
словно в поисках поддержки с его стороны. Вы имеете в виду, что могли бы послать меня, нас, назад на ту планету, с которой, как вы полагаете, я прибыл сюда?
Мы почли бы за честь предоставить вам в качестве частичного возмещения нанесенного ущерба околосветовой корабль для обратного путешествия на Верель.
«Мой дом — Земля!» — с неожиданной яростью воскликнул Фальк. А Бандибот промолчал. Через минуту заговорил Ори.
«А мой — Верель, Пречрамаран!» — жалобно произнес мальчик. «Я никогда не смогу вернуться туда без вас!»
«Почему?»
«Я не знаю, где он расположен. Я был ребенком, когда уничтожили наш корабль со всеми его навигационными компьютерами. Я не в состоянии рассчитать курс».
«Но у этих людей есть околосветовые корабли и навигационные компьютеры. Тебе нужно лишь знать, вокруг какой звезды вращается Верель, и дело с концом».
«Как раз этого я и не знаю, Пречрамара».
«Что за чепуха?» — заговорил было Фальк. Его недоверчивость начала перерастать в гнев, а Бандибот поднял руку.
«Пусть мальчик все объяснит, Агатрамаран», — прошептал он.
«Объяснит, почему он не знает название Солнца своей родной планеты?»
«Это правда, Пречрамаран», — дрожащим голосом произнес Ори. Его лицо залила краска. «Если бы вы были самим собою, вы не задали бы такого вопроса. На девятом лунокруге дальше первой ступени не продвинешься. Ступени. Да, наша цивилизация, полагаю, очень сильно отличается от земной. Теперь я вижу, в свете того, что повелители пытаются здесь делать, и в свете демократических идеалов Земли, что данная система во многом является крайне отсталой. Но, тем не менее, у нас существуют ступени, которые не зависят от ранга и происхождения и являются базисом фундаментальной гармонии. Я находился на первой ступени, а у вас, Пречрамаран, была восьмая, и для каждой ступени имеются вещи, которым вас не будут учить, о которых вам не должны и не будут рассказывать, которые вы не в силах понять, пока полностью не взойдете на эту ступень. И, насколько мне известно, истинное имя планеты или ее светило можно узнать не раньше, чем на седьмой ступени. До того они просто мир, Верель, и солнце, прахом. Истинные имена, древние названия, приведены в восьмом томе книг Альтеры, книг Колонии. Эти названия написаны на галакте и потому могут значить что-то для живущих на Земле повелителей. Но я не в состоянии перечислить их, так как они мне неизвестны. Я называю их просто «Солнце» и «Планета». Мне не попасть домой до тех пор, пока вы не вспомните то, что некогда знали. Какое Солнце, какая планета? О, вы должны разрешить им, Пречрамаран, вернуть вам память. Неужели вы не видите?
«Смутно», — ответил Фальк, как сквозь тусклое стекло. И когда прозвучали эти слова из канона Яхве, Фальк вдруг отчетливо представил себе сиявшее над поляной солнце. Он словно вновь стоял на продуваемом ветрами, утонувшем в ветвях деревьев в балконе лесного дома, и понял, что не за своим именем пришел он в Эстох, но за именем солнца, за подлинным названием светила родной планеты.